Часть третья. Глава 30. В том мире, где обитал Джим Придо, этот четверг начался так же, как любой другой день, за исключением того, что где-то под утро у него открылась рана на лопатке. Он подозревал, что это все из-за вчерашних соревнований по бегу между пансионами школы. Он проснулся от боли и от того, что в том месте, где выделялся гной, спина намокла и стало холодно. В прошлый раз, когда произошло нечто подобное, он примчался в Тонтонскую больницу, но медсестры только взглянули на него и тут же отправили в отделение неотложной помощи, чтобы он дождался доктора такого-то и сделал рентген, после чего Придо тайком забрал свою одежду и ушел. Хватит с него больницы всяких там докторишек. Английских или каких-то других, все равно. Он вспомнил, как его учили, что об открывшихся ранах могут сообщить, и это наведет на след. Он был не в состоянии дотянуться до раны, чтобы обработать ее, но после того случая нарезал треугольники из марли и к каждому углу пришил завязки. Взяв один и повесив его на сушилку для одежды, чтобы был под рукой, и приготовив дезинфицирующий раствор, Джим нагрел воды, высыпал туда полпачки соли и устроил себе импровизированный душ, согнувшись так, чтобы струя попадала прямо на больное место. Затем он намочил марлю в растворе, закинул ее себе за спину, завязал спереди веревочки и лег на койку лицом вниз, поставив рядом бутылку с водкой. Боль утихла, и его одолела дремота, но он знал, стоит сейчас ей поддаться, и он проспит весь день. Поэтому он поставил водку на окно и сел за стол проверять тетради 5Б с упражнениями по французскому, пока в яму не соскользнул рассвет, и грачи не начали галдеть в зарослях вязов. Иногда он думал, что эта рана служит ему напоминанием о том, с чем он не в состоянии справиться. Придо прикладывал нечеловеческие усилия, чтобы загнать мысли вглубь и, наконец, забыть об этом, но даже его усилий иной раз бывало недостаточно. Он проверял тетради не торопясь, потому что это занятие ему нравилось и служило хорошей тренировкой для мозгов. Где-то около половины седьмого, семи он закончил, надел старые фланелевые штаны и спортивную куртку и потихоньку отправился в церковь, которая никогда не запиралась на замок. В центральном проходе часовни, в которую редко кто-нибудь заходил, и которая представляла собой небольшой фамильный монумент, посвященный погибшим в двух войнах, Джим на минуту опустился на колени. На кресте маленького алтаря был вырезан барельеф, изображающий саперов в Вердене. Стоя на коленях, Джим осторожно пошарил под скамьей, пока кончики его пальцев не нащупали полоску, состоящую из кусочков липкого пластыря, а за ними холодную металлическую поверхность. На этом его общение с Богом закончилось, и он отправился по направлению к Камблейн, на вершину холма, где побегал немного трусцой, чтобы вспотеть. Тепло творило с ним настоящие чудеса, а привычный ритм бега худо-бедно притуплял тревогу. После бессонной ночи и утренней водки у него слегка кружилась голова, и, увидев пасущихся в ложбинке пони, которые тут же повернули к нему озадаченные морды, он заорал им на сомерсетском диалекте. «Пошли вон, дурни вы чертовы, но чего вытаращились на меня своими тупыми гляделками?» и побрел назад по тропинке, чтобы успеть до начала занятий выпить кофе и переменить повязку. Первым уроком после молитвы был французский у 5Б, и там Джим едва не вышел из себя. Он пообещал Клеменсу, сыну владельца магазина тканей, какое-то глупое наказание, а в конце урока простил его. Затем в учительской он проделал еще одну привычную процедуру, подобную той, что и в церкви. Так же быстро, не задумываясь, но на этот раз нигде не шаря и никуда не выходя. Это изобретение, почтовая проверка, была довольно примитивным, но срабатывала исправно. Он ни разу не слышал, чтобы кто-то из профи этим пользовался, причем профи обычно не распространяются о своих секретах. «Рассуди сам», — говорил он себе, — «если противник следит за тобой, Он уж точно постарается просмотреть твою почту, потому как письма самые доступные. Еще легче их перехватить, если противник действует в своей стране и может наладить сотрудничество с почтовой службой. Итак, что ты в этом случае делаешь? Каждую неделю в одно и то же время из одного и того же почтового ящика ты отправляешь одинаковые письма. Один конверт самому себе, а другой какому-нибудь безобидному человеку на тот же адрес. Суешь туда какую-нибудь чепуху, благотворительную рождественскую открытку, например, или рекламный проспект из местного супермаркета, запечатываешь как следует конверты, отправляешь и ждешь, чтобы затем сравнить время доставки. Если твое письмо появляется позже, чем конверт твоего невольного помощника, ты тут же почувствуешь у себя за спиной чье-то горячее дыхание, в данном случае ничье иное, как Тоби. Джим называл это на жаргоне собственного изобретения «замером воды». В очередной раз ее температура не вызывала нареканий. Два письма показали на финише одинаковое время, но Придо пришел в учительскую слишком поздно и не успел стащить то из них, что было адресовано Марджори Бэнксу, который в этот раз играл роль ни о чем не подозревающего соучастника Джима. Так что пришлось сунуть свое письмо в карман и уткнуться в Daily Telegraph, в то время как Марджори Бэнкс, фыркнув раздраженно «пошли вы к черту», разорвал отпечатанное на машинке приглашение, призывавшее его вступить в члены братства любителей Библии. После этого Джим снова погрузился в привычную рутину школьных дел, вплоть до начала матча по регби между старшими школьниками Терсгуда и Сент-Адамса, на который его назначили судьей. Игра проходила в быстром темпе, и когда она закончилась, его спина вновь дала себе знать. Поэтому ему снова пришлось глотнуть водки перед тем, как дать звонок к вечернему отбою. Джим пообещал молодому Элвису сделать это вместо него. Он уже не помнил, зачем тот его попросил об этом. Просто те из персонала, кто помоложе, и особенно семейные, часто перекладывали на Джима свои случайные поручения вроде этого, и он особо не возражал. Звонок представлял собой старинный корабельный колокол. Еще отец Терсгуда когда-то давно, неизвестно где, откопал его, и теперь он уже стал частью школьной традиции. Когда Джим звонил, он обнаружил, что рядом стоит маленький Билл Роуч, уставившись на него с бледным подобием улыбки в ожидании, когда тот обратит на него внимание, что случалось обычно по нескольку раз в день.
«Привет, слоник. Ну, что у тебя стряслось на этот раз?»
«Сэр, прошу прощения, сэр».
«Ну, давай, давай, слоник, выкладывай».
«Сэр, там кто-то спрашивал, где вы живете», — сказал Роуч.
Джим поставил колокол на место.
«Как он с виду, этот кто-то, а, слоник? Ну, давай, я ведь тебя не съем, давай, говори. Эй, какой он с виду? Мужчина? Женщина? Волшебник из сказки? Эй, ну давай же, дружище!» Мягко пробормотал он, склонившись к Роучу. «Не надо плакать. Ну, что случилось, ты не заболел?»
Он достал из рукава носовой платок. «Какой он с виду, этот кто-то?» Повторял он все так же негромко.
«Он спрашивал у миссис Маккаллум, сказал, что он друг. Потом снова залез в машину. Она стоит у церковного кладбища, сэр».
Очередной поток слез.
«Он все еще сидит в ней».
«Подите все к черту, паршивцы эдакие!» — крикнул Джим кучке ухмыляющихся старшеклассников, столпившихся у входа. «Подите к черту!»
Он снова склонился к Роучу. «Высокий такой друг, да? Небрежно одетый, высокого роста. Да, слоник? С такими вот бровями, сутулый. Худой такой, да? Брэдбери, поди-ка сюда и перестань пялиться. Стой здесь, отведешь потом слоника к воспитательнице. Худой такой, да?» — спросил он снова у Роуча мягким, но очень настойчивым тоном. Но Роуч был уже не в состоянии выдавить из себя ни слова. У него начисто отшибла память, он словно потерял ощущение величины и положения предметов в пространстве. Всякая способность проводить какие-то различия в мире взрослых казалась утрачена навсегда. Большие люди, маленькие, старые, молодые, сгорбленные, стройные — все это превратилось в одну сплошную толпу безликих незнакомцев. Сказать Джиму «нет» было выше его сил. Сказать «да» означало взвалить на себя ужасную ответственность за то, что он может его разочаровать. Он увидел, что Джим смотрит на него, увидел улыбку на его лице и почувствовал у себя на руке благословенное прикосновение его большой ладони. «Молодчина, слоник! Никто так больше не умеет наблюдать, правда?» Отчаявшись в конец, Роуч прислонил голову к плечу Брэдбери и закрыл глаза. А когда он снова их открыл, то увидел сквозь слезы, что Джим уже поднимается по лестнице. Джим был спокоен, почти что испытывал облегчение. Уже несколько дней он знал, что кто-то объявился. Это тоже было частью его привычного распорядка — наблюдать за теми местами, куда обычно первым делом суются ищейки. Например, церковь. Любые передвижения местных жителей сразу становятся темой для разговоров среди прихожан. Или администрация графства, где регистрируются потенциальные избиратели. Или торговцы, которые часто хранят счета своих клиентов. Или пивные, в том случае, если намеченная жертва обходит их стороной. Иными словами, он знал, что в Англии есть естественные ловушки, куда ищейки наведываются первым делом, прежде чем выйдут на тебя. И действительно, мило болтая с помощницей библиотеки в Тонтоне 2 часа назад, Джим наткнулся на верный след, который он разыскивал. Какой-то незнакомец, очевидно, из самого Лондона, интересовался состоянием дел в деревенских округах. Да, государственного вида джентльмен, скорее даже один из тех, кто проводит политические исследования. Можно сказать, занимается этим профессионально. И, среди прочего, ему потребовался, представьте себе, как можно более свежий список жителей той самой деревни, где живет Джим. Да, список избирателей, они собираются провести поименный опрос в самых отдаленных и глухих районах страны, особенно среди недавних эмигрантов. «Да, действительно, подумать только», — согласился Джим, и после этого предпринял некоторые подготовительные шаги. Он купил железнодорожные билеты сразу в несколько мест — до Эксетера, до Лондона и до Суиндона, все сроком годности на 1 месяц. Сделал он это потому, что знал, если снова придется удариться в бега, покупать билеты будет некогда. Он достал из потаенного места на огороде свои старые удостоверения и пистолет, который перепрятал так, чтобы они в любой момент были под рукой. Еще он загрузил в багажник Алвиса чемодан с одеждой и залил полный бак горючего. После этих мер предосторожности он мог спать относительно спокойно, или, вернее, мог бы, если бы не спина.
«Сэр, а кто выиграл, сэр?»
Пребл, новичок, одетый в пижаму и перемазанный зубной пастой, направлялся во врачебный кабинет. Мальчишки иногда заговаривали с Джимом без всякого повода. Одного его роста и горбатой спины было достаточно, чтобы спровоцировать их на это.
«Сэр, ну в этом матче против Сент-Адамса!» «Не Адамса, а Гадамса», — отозвался другой умник. «Нет, правда, сэр, кто выиграл?»
«Увы, они, сэр», — гаркнул Джим. «Если бы вы смотрели игру, сэр...» «Вы бы сейчас не спрашивали, сэр!» Он медленно поводил у них перед носом огромным кулачищем, изображая серию сокрушительных ударов, и аккуратно выпроводил их в медпункт воспитательницы.
«Спокойной ночи, сэр!»
«Спокойной ночи, лягушата!» — промурлыкал Джим и зашагал в другой конец коридора, в изолятор, из окон которого открывался вид на церковный двор с кладбищем.
В изоляторе был погашен свет, вся обстановка и запах здесь внушали ему отвращение. 12 ребят лежали в темноте и дремали после ужина в ожидании вечерних процедур.
«Кто там?» — раздался чей-то сиплый голос.
«Это бегемот», — ответил ему другой. «Эй, бегемот, кто выиграл? Мы или Сент-Гадамс?»
Звать Джима кличкой вообще-то было хамством. Но в изоляторе мальчишки чувствовали себя освобожденными от условностей дисциплины.
«Бегемот? Какой еще к черту бегемот? Не знаю такого».
«Меня не так зовут», — фыркнул Джим, протискиваясь между койками. «Убери этот фонарик, не положено». «Ясное дело, черт возьми, кто выиграл? 18-0 в пользу Гадамса». Окно здесь начиналось почти от самого пола, а внизу, заслоняя его от мальчишек, стояла старая каминная решетка.
«Слишком много суетились в защите», — пробормотал он, вглядываясь в глубину двора.
«Терпеть не могу регби», — сказал мальчик по имени Стивен.
Синий форт стоял в тени церкви, вплотную к вязам. С первого этажа машину не было бы видно, но и сказать, что она спрятана, было бы преувеличением. Джим застыл совершенно неподвижно, немного подаль от окна, изучая форт на предмет определенных признаков, известных профессионалу. На улице быстро смеркалось, но у него было хорошее зрение, и он знал, что ему высматривать. Аккуратно замаскированную антенну, второе зеркало для связного, обгоревший металл под выхлопной трубой. Почувствовав, как он напряжен, мальчишки начали дурачиться.
«Сэр, там что, кошечка какая-нибудь? Она хоть хорошенькая, а, сэр?»
«Сэр, мы еще не горим.
Сэр, какие у нее ножки?»
«Боже, сэр, только не говорите, что это мисс Аронсон!»
Тут все загоготали, потому что мисс Аронсон была старая страхолюдина.
«Заткнитесь!» — рявкнул Джим, не на шутку рассердившись. «Поросята вы невоспитанные! Заткнитесь сию минуту!»
Где-то внизу Терсгуд делал перекличку старших школьников перед приготовлением уроков.
«Аберкромби, здесь, сэр. Астор, здесь, сэр. Блейкни, болен, сэр».
Продолжая наблюдать, Джим увидел, как дверца машины открылась, и Джордж Смайли, одетый в тяжелое пальто, осторожно вылез наружу. В коридоре раздались шаги воспитательницы. Он слышал, как скрипят ее резиновые каблуки и погромыхивают термометры в ванночке.
«Мой славный бегемот, что вы делаете в моем изоляторе? И закройте занавеску, несносный вы такой! Не то целый выводок умрет у нас от воспаления легких. Уилли Мэридью, сядь-ка быстренько!»
Смайли запирал дверцу машины на ключ. Он приехал один, и в руках у него ничего не было, даже портфеля.
«Там в Гренвилле уже ноют. Где наш бегемот и все такое?»
«Иду, иду, уже ушел», — быстро ответил Джим и, бросив напоследок отрывистое «всем спокойной ночи», поплелся, сгорбившись, в спальню Гренвилл, где обещал сегодня закончить читать рассказ Джона Бьюкина.
Читая вслух, он заметил, что некоторые звуки даются ему с трудом, иногда чуть ли не застревают в горле. Он почувствовал, что весь взмок. Ему показалось, что из раны снова начал сочиться гной, а к тому времени, когда он закончил, мышцы вокруг рта просто-таки задеревенели. И это вряд ли было только от долгого чтения вслух. Но все эти вещи не шли ни в какое сравнение с той яростью, которая начала закипать в нем, стоило ему только вырваться на свежий морозный воздух ночи. Стоя на заросшей террасе, он какое-то мгновение колебался, вглядываясь в сторону церкви. Ему понадобилось бы всего минуты три, даже меньше, чтобы отклеить липкую ленту под скамейкой, вытащить оттуда револьвер и засунуть его за пояс с левой стороны, рукояткой внутрь. Но инстинкт подсказывал ему не делать этого, и он направился прямиком к своему фургону, фальшиво распевая «Эй, дили-дили» в полную силу своего грубого голоса.